Глава 3. Продолжение царствования Петра I Алексеевича. Аланский конгресс. Смерть Карла XII и закрытие конгресса. Военные действия против Швеции. Отношение России к иностранным державам с 1718 по 1721 год. Возобновление сношений с Швецией. Нештатские переговоры и мир. Значение Северной войны. Петр – император. Отношение иностранных держав к России после нештатского мира. Торжества в России. Мы видели, что в августе 1717 года в Лоу между князем Куракиным и Гёрцем было положено начать мирные переговоры на Аландских островах. Причем Гёрцу дан был паспорт для проезда через русские владения в Швецию. Правителям оззейских провинций, через которые лежал путь Гёрцу, велено было содержать дело в высшем секрете, чтобы никто не ведал. 20 октября из Риги дали знать, что накануне Гёрц приехал в этот город только не секретно. Сам Гёрц писал Шафирову с сожалением, что ему нигде не удается с ним видеться, потому что подканцлер уже проехал в Петербург, а видеться было бы надобно, чтобы узнать подробнее о намерениях царского величества насчет мира и не привести в Швецию одни общие заявления. Получивший об этом донесение от Шафирова, Петр написал ему: «Гёрц, когда желает видеться, лучше ему позволить быть в Петербург явно, ибо в Ригу уже явно приехал, а через Ревель уже и без претекста поздно, ибо лучше удовольственно отпустить, неже с сумнением или зело холодно. А где с ним видеться, о том с вами сам переговорю». По возвращении в Швецию Гёрц в конце ноября дал знать, что Карл XII вышлет своих уполномоченных, как скоро получит известие, что царские уполномоченные находятся в Або. Этими уполномоченными были назначены генерал фельдфейхмейстер Брюс и канцелярии советник Остерман. С шведской стороны – Гёрц и Гелленборг. 5 января 1718 года Петр писал к Брюсу из Москвы в Петербург: «Если вы из Петербурга еще не выехали, то надобно вам немедленно ехать и перед отъездом объявить министрам союзников наших, прусскому, польскому, ганноверскому и датскому, что так как мы прежде государям их сообщали все, что нам с неприятельской стороны было предложено, и обещали вперед тоже делать, то приказали им и теперь объявить следующее. Барон Гёрц писал к нашим министрам, что, приехав в Швецию, он объявил своему королю о склонности нашей к генеральному миру, о чем при свидании с ним наш посол Куракин объявил ему на словах, и что король его согласился отправить министров своих на конгресс, местом которого с прусской и польской сторон предложен город Данциг. Но с нашей стороны Гёрцу объявлено, что мы, не определив наперед прелиминарных условий и не видя, будут ли с шведской стороны предложены нам выгодные условия, на публичный конгресс министров наших послать не можем. Поэтому король шведский для показания склонности своей к миру намерен прислать некоторых своих министров в какое-нибудь место недалеко от Финляндии, чтобы они могли, съехавшись с нашими министрами, наперед об этом переговорить. Для выслушания их предложений мы велели ехать вам, потому что вам и без того надобно было ехать в Финляндию для приготовления к будущему воинскому походу. Объявите министрам, что вам велено только выслушать шведские предложения, не вступая ни в какие договоры, что мы эти предложения сообщим союзникам и без их согласия ни в какие прямые трактаты не вступим. Письмо уже не застало Брюса и Остермана в Петербурге. Они отправились в Або, откуда пересылались с Гёрцем. Последний требовал, чтобы с обеих сторон предварительно прислано было по человеку на Алланд для соглашения о том, как съезжаться. По этому случаю Брюс и Остерман 13 февраля писали царю. «Мы рассуждаем, что ежели при том съезде церемонии смотреть, то не только много времени потеряно будет, но и многие другие неудобства и остановки главному делу произойти могут. Поэтому мы отвечали Гёрцу, что при съездах никаким церемониям с обеих сторон не быть для скорейшего окончания дела». Царь отвечал: «Для избежания всяких церемоний предложите барону Гёрцу такой способ. Зимою занять для конференции две камеры, одну подле другой, и среднюю между ними стену вырубить, так, чтобы в обеих камерах можно было поставить один стол. С одной стороны будете входить вы и садиться, а с другой в то же время шведские уполномоченные. Летом же можно поставить с обеих сторон по намету. Таким образом, с обеих сторон будет равенство. Всякий будет сидеть в своей камере или намете, без всякого спора о председательстве. Таким образом поступали при многих конгрессах, а именно при Карловицком. Надобно вам стараться, чтоб шведы согласились на это, и съезд состоялся без потери времени, ибо уже время к воинскому походу приближается». Чтоб скорее приступить к делу, старались отстранить все споры о церемониях. Но природа выставила с своей стороны препятствия. В апреле лед мешал переехать на Алланд. Петр торопил своих уполномоченных, требовал, чтобы они торопили шведских. Условия, которые Брюс и Остерман должны были предложить шведам, состояли в следующем. Первое. Провинции Ингрия, Ливония, Эстляндия с городом Ревелем и Карелия со всеми их городами, островами, местами, дистриктами и подданными, также город Выборг, должны быть уступлены царскому величеству вечное владение. Второе. Великое княжество Финляндское царское величество уступает королю шведскому, с тем, чтобы границы быть от Выборга по реку Кюмень, оттуда до Нейшлота и так до старой русской границы, как удобнее. Третье. Шеры возле финского берега должны быть свободны для проезда российского народа и прочим царским подданным со всякими судами. Равно шведским подданным позволяется свободный проезд в области царского величества морем во всех местах. Гавани на финской стороне с обеих сторон вновь не укреплять. Для защиты же своих земель вольно каждому, где хочет, в своем владении по своему произволу строить крепости. Четвертое. Торговля между обоими государствами свободная. Пятое. Король Август II должен быть оставлен в покойном владении престолом польским, признан от шведского короля, и между Швецией и Польшей должен быть заключен мир. Шестое. Королю прусскому должен быть уступлен город Штетин с дистриктом. Седьмое. Если король датский захочет помириться с Швецией, возвратив все у нее завоеванное, то и он должен быть включен в этот трактат. Восьмое. Если король английский, как курфюрст Брауншвейгский, захочет помириться с Швецией на благоразумных условиях во время 6 месяцев, то и ему предоставляется право приступить к трактату. Посылая инструкции, Петр писал уполномоченным: «Вы по инструкции исполняйте со всяким осмотрением, чтобы вам, шведских уполномоченных, глубже в негациацию весть и ее в скорости не порвать, ибо интерес наш ныне того требует, и весьма с ними ласково поступайте, и подавайте им надежду, что мы к миру с королем их истинное намерение имеем и рассуждаем, что со временем можем по заключении мира и в тесную дружбу и ближайшие обязательства с его величеством вступить. И если они на условия не согласятся, станут говорить, что король не может принять их за тягостью, то по последней мере можете объявить им секретно, что если они нас удовольствуют, то можем зато помочь им получить в другой стране такие выгоды, что им тот убыток вознаградится. Внушите им, что хотя бы они и помирились с Ганноверским, датским или другим кем из наших союзников, с уступкою им из своих владений, то они этим себе никакой пользы и облегчения в войне не получат, если с нами будут продолжать войну, ибо мы и одни с теми союзниками, которые при нас останутся, в состоянии против них не только оборонительно, но и наступательно воевать, и уже приготовились к тому. Хотя король английский и обещает им, как думаем, некоторые выгоды, однако всем известно, что он, как король английский, не может сдержать своих обещаний, ибо народ английский не захочет из-за его частного немецкого интереса потерять с нами дружбу и коммерцию. И прочие резоны объявляйте, показывая, что мы с ними миру желаем, но и войны не боимся. Если станут говорить, зачем мы за всех союзников стараемся, то отвечайте, что если нам о прусском и польском королях не постановить условий, то этот мир будет на слабом основании, ибо нам нельзя их оставить в войне. А по умеренности предложенных условий видят они наше к себе истинное расположение. Если они станут говорить, зачем мне упомянуто то, что датский король должен возвратить голштинскому герцогу его земли, то объявите, что мы этих земель датскому королю не гарантировали, поэтому об них и не упоминаем, и в том даем шведам свободу. Как важно условие, постановленное об английском короле, сами могут рассудить, и за него стоять не будем. Старайтесь по данной инструкции как можно скорее заключить договор, который, однако, должен быть содержан в тайне. Чтобы они предлагать вам не стали, берите на доношение, а конгресс не разрывайте ни за что. К Остерману Петр написал особое письмо. «Повелеваем вам особливо, чтобы вы частным образом трудились с бароном Герцем, в дружбу и конфиденцию войти и старались с ним наедине разговаривать. При этих разговорах обнадежьте его в нашей к нему особенной склонности, что мы его доброжелательными и правдивыми поступками довольны и признаем, что этот конгресс состоялся его одного родением. Если усмотрите его склонность и рассудите за благо, то можете обещать ему в подарок хотя до 100 000 рублей и вперед всякое вознаграждение, только бы он трудился заключить мир по нашему желанию. Взявши с него честное слово, соблюдать тайну, объявите ему, что мы желаем не только Швецию мир заключить, но и обязаться дружбой. Когда между обеими державами прежняя вражда и зависть исчезнет, а вечная дружба установится, то не только можем себя от всех других обезопасить, но и баланс в Европе содержать. И можем потом, кого сами заблагорассудим, к себе в ту приязнь принять, к чему много охотников будет. Мы знаем, что хотя бы мы через оружие свое и привели короля шведского к уступке всего нами завоеванного, то Швеция всегда будет искать удобного случая возвратить себе потерянное, и таким образом война не пресечется. Поэтому мы предлагаем следующий способ к искоренению всех ссор. Если король уступит нам провинции, которые теперь за нами, кроме Финляндии, то мы обяжемся помочь ему вознаградить его потери в другом месте, где ему нужно. Если станет говорить, чтобы мы возвратили Лифляндию, то отвечаете, что через это возвращение мир не будет крепок. Жалюзи еще более усилится поблизости нашей резиденции теперь в Петербурге, всегда друг на друга неприятельскими и подозрительными глазами будем смотреть. А королю вместо выгоды один убыток, потому что принужден будет в лифлянских городах содержать сильные гарнизоны. 12 мая начались конференции. Шведские министры просили русских объявить мирные условия. Те отвечали, что условия были объявлены князем Куракиным Герцу, который, конечно, донес об них королю, и король дал свое решение, о чем они и просят шведских министров объявить. Тогда Герц в длинной речи рассказал весь ход дела и объявил, что ни о каких условиях ни от кого никогда не слыхал. Князь Куракин говорил ему одно, что так как во время его Герцева ареста секретарю Прейсу прислано было недостаточное полномочие, то царское величество желает, что прислан был кто-нибудь с достаточным полномочием и инструкцию для заключения мира, и притом его Герца обнадежил, что царское величество в таком случае сверх их ожидания заключит мир на резонабельных условиях, но о самих условиях не было сообщено ни слова. Русские министры, видя, что с шведской стороны никоим образом высказаться не хотели, сказали, что надобно, однако, положить начало делу, главный пункт которого состоит в том, чтобы знать королевское намерение насчет завоеванных провинций. Шведские министры отвечали, что король желает возвращения всего у него взятого. Русские сказали на это, что царское величество желает удержать все им завоеванное, и если с шведской стороны не объявится что-нибудь другое, порезонабельнее, то согласиться будет трудно. Герц объявил, что мир не состоится, если предварительно не будет положено о возвращении королю Лифляндии и Эстляндии, чтоб потом об этих провинциях уже и не упоминать, и вести переговоры только об остальных. Русские отвечали, что мир не состоится, если предварительно не будет положено, что Лифляндия и Эстляндия остаются за Россию, после чего пойдут переговоры о Финляндии, ибо царское величество для прочности мира и безопасности своего государства не может допустить, чтобы в середине его земель оставалось какое-нибудь шведское владение. Шведы говорили, что в таком случае Финляндия недолго останется за ними, ибо из Ревеля царское величество всегда будет в состоянии переходить через Финский залив и завоевывать Финляндию, и что королю не для чего заключать мира, которое даст его на произвол соседям. Притом Лифляндия и Эстляндия так разорены, что их и в 50 лет поправить нельзя, и до тех пор содержание их королю будет очень тяжело. «Царское намерение ясно», — продолжали шведы. Он желает усилить свои связи с Германской империей и установить свое купечество на Балтийском море. Но если Рига, Ревель и другие гавани будут за ним, то он в короткое время так усилится, что шведы и датчане будут вытеснены из Балтийского моря. Друзья царские, англичане, всюду об этом внушают и возбуждают подозрения. Шведы толковали об убытках, которые причинила им Северная война, и на этом основании требовали вознаграждения Лифляндию и Эстляндию. Русские указывали, что Россия понесла не меньшие убытки, что царские мирные предложения были постоянно отвергаемы королем, который возбудил еще турок к войне. Для прекращения этой войны нужно было отдать султану Азов и Таганрог, стоившие миллионов. За это надо получить вознаграждение от шведов. Королевские уполномоченные говорили, что Лифляндия и Эстляндия – бастионы королевства шведского, что королю лучше потерять все в другом месте, чем уступить их России. Остерман в особом письме писал: «Шведские министры ясно дают знать, что им с другой какой-то стороны, противной этому миру, делаются многие предложения, но что король больше склонен к миру с царским величеством». По поступкам Герца видно, что он не донес королю об условиях, а просто объявил, что надеется получить полезный отдельный мир с Россией. Между тем мы под рукою делаем шведским министрам внушения, которые могут быть полезны. Мы подлинно знаем, что дело это мимо министров ведется самим королем, для чего находится здесь генерал-адъютант барон Шпар, ведущий переписку прямо с королем. Мы стараемся его ласкать и делать ему всякие приличные внушения.